Добрый вечер. Покойная моя маменька Людмила Михайловна во время беседы со мной бывало слушала-слушала, и когда я надоедала, ухватывала какое-нибудь слово из моего разговора и раздражалась песней. В эту песню это слово всегда входило. Вот эту способность у нее раздражаться песней на тему я, в принципе, унаследовал, хоть и все время подавляю. Вот часто уже хочу спеть. «Вернулся я в Америку, стоят березки стройные». Дальше пока не придумал. Но это я к тому, что пришлось мне впервые в жизни вернуться в Америку. В ту историческую, теоретическую Америку, на которой вырос, которую читал, которую видел в десятках или сотнях фильмов, которую впервые пощупал воочию.
И в которую хотел поехать, да вот тут BBC подвернулась.
Да-да-да. И американскую тему как бы продолжить петербургская наша девушка, которая в Америке уже учится некоторое время и живет. Ее зовут Дина. Фамилия ее Кузьянина, если я что-нибудь не переврал.
Почти.
Да. Почти, да? Окей. А если правильно?
Кузьянина,
сори. Да. Вот. У нас ведь, так сказать, фона сегодня. Фон присутствует Севавроцкий не полностью. Вина вовремя не поднесли. Но сказали по телефону, что несут, поэтому в любой момент дверь может открыться, и стаканы, как всегда, зазвучат. Я кое-что подготовил из американского законодательства, для того, чтобы вы поняли, в какой стране вообще я побывал. В городе Гарри, штат Индиана, если вы придете в кинотеатр, поевший чеснока, вас арестуют. Нужно, чтобы прошло 4 часа.
Надо сказать, что это справедливейший закон.
Да, 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 да. В Калифорнии в номере гостиницы нельзя чистить апельсины. Если найдут кожуру, тут же уведут под белые рученьки. В штате Колорадо против закона выращивать одуванчики. Видимо, не знаю, пыли мне нравятся. В Чикаго строгий закон. Если здание горит, в нем ни в коем случае нельзя есть. Так вот есть закон. И в штате Теннесси нельзя водить машину во сне. Если ты спишь, значит, нет. А вот я был в Нью-Йорке, там просто против слепых какая-то страшная такая компания. Слепым не разрешают водить машину. Тоже. Это все законодательно, все оформлено.
Чудовищная дискриминация.
Ну, знаете, это вы взяли из, так сказать, литературных источников. А я в своих поездках по Америке находил на практике такие местные законы. Например, однажды я приехал в Северную Каролину, в Гринсборо, в аэропорт Гринсборо. Мне предстояло довольно долго ждать самолет, а я пришел в бар. Это был бар как бар, самый настоящий, с напитками, со всеми делами. Часть Северной Каролины, так называемая, сухая. Но в Гринсборо можно пить было. Я, обрадовавшись, сказал: «Дайте мне джин с тоником». Они говорят: «Нет». Я говорю: «Почему?» Потому что закон Северной Каролины запрещает смешивать напитки. Я говорю: позвольте, джин же он, так сказать, натурально с тоником. Мы вам можем продать джин, мы вам можем продать тоник, и на вашу собственную, на ваш собственный страх и риск вы можете их смешивать за столом, хотя не рекомендуем, потому что может войти полицейский в любой момент. Я, тем не менее, это правонарушение совершил. В той же Северной Каролине есть городок Бун. Это замечательный городок, это университетский город, в котором Министерство энергетики построило первый работающий в Америке ветряной двигатель. И он действительно дает энергию. Так вот, в Буне нельзя покупать и продавать спиртные напитки. Нету там таких магазинов. Но в доме потреблять их можно, но откуда же их взять? А в 5,5 милях от Буна эта зона кончается. И, значит, вы делаете 11 миль, 5,5 туда, 5,5 обратно, до первого процветающего так называемого liquor mart, то есть, вот, значит, магазина спиртных напитков. Говорят в Буне, что этот отрезок дороги — это самый эксплуатируемый отрезок дороги в Соединенных Штатах.
Наезженный, хорошо.
Наезженных.
Ну, если так постараться, то ведь в Англии, наверное, тоже можно наковырять несколько законов 13 века или 14 века.
Я уверен в этом. Но вот слушайте, я был в графстве Маррей в штате Кентукки. Это недалеко от стольного града Падука, кто слышал такой. Это графство Маррей. Значит, там область Церкви Христовой, Church of Christ. Там все, значит, вот Церковь Христова. Прекрасный ресторан на берегу искусственного водоема. Открываю меню. Я знал, что там пить нельзя, спаси Бог. Открываю меню и вижу две бутылки французского вина изображены. Я говорю, ой, Господи, как хорошо, читаю подпись. Не спрашивайте меня здесь нет.
Подписано под бутылками.
Да.
Я сейчас Дина хочу спросить, там, где вы обитаете последние 3 года, нет ли каких-нибудь местных законов или уложений, которые российскому человеку кажутся странными?
Я даже не знаю, не интересовалась специально. А сейчас очень в нашем регионе, в частности, в Америке, особенно процветает так называемая политическая корректность. PC, она коротко называется, как компьютер. Поэтому это, наверное, самое интересное все, что происходит. Но довольно много под этим подразумевается, поэтому трудно сказать. Но иногда бывают очень забавные вещи с этим связаны. Хотя, когда люди теряют работу из-за этого, это как бы не очень смешно.
Да, в Америке сейчас опасно делать.
А теряют работу из-за политической корректности,
да,
по-прежнему?
Бывает, теряют.
И не сопротивляются?
Профессоров выгоняют из университетов за какие-то...
Если он сделал комплимент студентке.
А это даже не обязательно. Да. Я читала недавно на интернете какую-то заметку о профессоре из MIT, который в своем курсе делал какие-то упоминания, которые не понравились студентам или студенткам, скорее всего, и... В связи с этим он потерял работу. Не помню точно, в чем там заключалось дело. Я знаю, что его восстановили на работе в результате. Но, тем не менее, даже такие вещи происходят.
Мне сейчас в Нью-Йорке рассказал Наум Каждан, наш бывший ленинградский фотограф, который получил в «Нью-Йорк Таймс» в газете по огромному конкурсу место студийного фотографа. Он главный студийный фотограф. И он мне рассказал все эти там газетные интриги, что там творится. Он говорит, чувак, говорит, с политической корректностью страшная лажа. Говорит, боишься там взглянуть, сказать чего-нибудь. Он говорит, он есть начальник отдела в «Нью-Йорк Таймс», это, то есть крупный человек какой-то, потерял работу, был уволен за то, что, находясь в командировке с одной из сотрудниц, он, по ее словам, приглашал ее к себе в номер. Больше ничего не было. Приглашал в номер. Вот этого было достаточно для того, чтобы она по начальству это пустила, и начальству было проще его уволить, чем это дело как-то заминать.
Ну,
сейчас скрипнет дверь.
Вы знаете, на это можно сказать, что в Америке эти поветрия, они сменяют друг друга. Я их помню несколько. Вот спасибо.
Вот
как раз раздался тот самый звук. Да.
Хочется стихи прочитать. Завтра будет Троица, селеропкоп откроется, бабка встанет, принесет, сердце успокоится.
Так вот, были в Штатах, например, джакузи. Особенно в Калифорнии. Вы знаете, что такое джакузи? Это такие горячие, большие горячие ванны, полубассейны, в которых, значит, люди не только встречались, а устраивали вечеринки, стоя выпивки в этих бассейнах, значит, вот, и все только ходили в этих джакузи. Потом было поветрие роликов. Я сам видел старика, старого уже человека, который в Нью-Йорке ходил за покупками на роликах, по улице на роликах, входил в магазин на роликах, купал на роликах. Я помню поветрие, когда была беготня в городе Филадельфии, в страшный дождь, когда никого не было на улице. Я вдруг увидел, как из-за угла выбежал человек в майке и в трусах и продолжал бежать. Это он, значит, вот следовал эпидемии бега.
Поскольку вино принесли, позвольте тост, господа. Выпьем этим стаканом красного вина в эфире, чокнемся за политическую корректность, за то, чего делать в принципе нельзя, но хочется.
Против политической корректности чокнемся, а не за.
И еще мы чокаемся с нашей гостьей Диной Казьяниной.
Дина, но здесь вы можете быть спокойны.
Здесь... Я вообще не пью, но за такое дело вы.
Ну, здесь правильно.
И мы играем первый музыкальный отрывок, который Дина выбрала для нас.
My eyes went up, it was sunrise. sky turned like it was noon. A ship of the silverest metal shadowed out all of the moon. Was golden and crimson. Extended a claw to my frame. I sunk in the sand like an infant. I screamed, but my tongue was tied. Truly, I do.
Это группа T-Rex, и песня называется «The Visit from Top». В Нью-Йорке я сейчас был, потому что вел концерты Давида Голощекина, ленинградского джазиста, и он мне про Дину рассказал. Сказал, что тут есть такая девушка, она едет в Лондон, тебе надо с ней обязательно поговорить. И он мне поведал в частной беседе, потому что мы с ним сидели, там вспоминали молодые годы, что говорит, я вот знаю, что Дина все время припадала ухом к радиоприемнику, и BBC слушал некоторое время.
Было дело, да. В частности, вот Сева Новгородцева. Очень хорошо даже некоторые шутки помню про победный поступ капитализма. Очень впечатляли.
И, видимо, вот музыка выбрана вся из симпатий того периода.
А, нет, не вся. Это, скорее всего, только первая песня T-Rex, потому что это из такого совсем старого периода, а все остальные, они более или менее недавние.
В принципе, русские в Америке сейчас не новость. В Нью-Йорке их тысяч... сколько-то там? 600.
Много.
600, да. Куда ни пойдешь, везде русская речь звучит. А что творится, скажем, вот на Бостонщине, в Массачусетсщине, где вы живете?
Русских много везде. Их даже, по-моему, больше, чем надо в некоторых местах. Но в Бостоне их не столько, сколько в Нью-Йорке. Их очень много, но не столько. А там, где я живу, там русских становится все больше и больше. Я живу, например, с соседкой с русской. Чисто случайно получилось. И есть у меня там русские друзья. Это совершенно не новость даже уже провинции в американской, поэтому американцы уже не удивляют встреч с русскими. Они им уже не задают вопросы про белых медведей и так далее.
Это уже хорошо. Но скажите, они что, тоже студенты эти у вас, в вашем городке?
Они в основном студенты. Они либо аспиранты, либо студенты, которые там либо учатся, либо учились и остались, либо эмигрировали некоторые, но это меньшая часть. В основном это студенты.
Нас бы, Дина, интересовала история поступления в колледж. Просто можете себе представить, сидит нас кто-то, слушает сейчас во глубине сибирских рук.
И хочет.
И хочет, не то что в Америку, но хочет, скажем, вот поучиться где-нибудь, Массачусетса. Почему бы и нет?
Да.
Поэтому ваша судьба может быть полезна и поучительна. Как я понимаю, вы поехали туда учиться первый раз в 90-м году.
Я туда поехала не учиться, а то в гости поехала и осталась, как это водится. И учиться я пошла только в 93-м году, в 92-м году. И это было довольно просто. Это может сделать любой человек абсолютно из любой части Советского Союза бывшего. Это надо просто заполнить application, так называемый. Если есть возможность ездить на интервью, если нет, то это заочным образом все делается. Как можно больше прислать им бумаг, которые их впечатлят. То есть все что угодно. Artwork, поэзия, любая, даже плохая, даже по-русски. Главное, чтобы какие-то были credentials, как они говорят. И если их это впечатлит, они вас возьмут. Другое дело, что поступать надо лучше в частные колледжи, потому что там дают деньги иностранцам. В государственных университетах их не дают или дают очень мало. Поэтому такой совет будет.
И какой конкретно вы в колледж поступили?
Я поступила в Mount Holyoke College по той простой причине, что там преподавал Бродский. В то время. И я его даже пыталась брать курс, но бросила его к разочарованию всех своих друзей, потому что мне он как преподаватель не то что не понравился, он гениальный поэт, я считаю, был, но совершенно не преподаватель. И к тому же с ним тяжело очень находиться в одной комнате даже. Он настолько интенсивный человек, что я выходила из его класса, просто как будто работала час, тяжелым физическим трудом занималась. И к тому же он преподавал английскую и американскую поэзию. Меня это просто на тот момент не очень интересовало еще к тому же. Вот. Но я его видела, ходила на конференцию Цветаевскую, на которую он выступал с другими людьми интересными, разными. И, в общем, я считаю, что мне повезло.
Ну, у поэта как бы выходных дней не бывает. Он стихи сочиняет круглые сутки.
Это, наверное.
В голове идет процесс все время. Поэтому отсюда и интенсивность такая.
Да, я думаю. Это был очень, конечно, интересный опыт, но мне просто было тяжеловато.
Вот как странно. У меня никогда не было такого чувства. Правда, я никогда не был студентом Бродского. Изредка бывал собутыльником.
Это другое, наверное, более релакс.
Ну, я могу сказать только, что я тоже, конечно, никогда не был студентом. Я могу понять, что он был не очень хорошим преподавателем. Это не была его специальность. Но я могу только сказать, что я присутствовал 3 раза на чтениях Бродского, когда он читал свои стихи. Мне очень не понравилось, как он читал. Я очень люблю стихи Бродского. Очень люблю. Люблю их сам. Не скажите. Евтушенко отлично читает свои стихи. Очень хорошо. Очень хорошо читает. Нет, есть, которые хорошо
читают. Нет, Леонид Владимирович, наверное, Бродский читал свои стихи, как читают поэты.
Да, бормотал.
Евтушенко читает свои стихи, как актер. Да. Так
вот. Ну да, но от этого мне не легче. Я говорю, что замечательные стихи, которые я даже наизусть знал, он как-то их пробарматывал, и мне было совершенно неприятно слушать.
У него была своя ритмика стиха, и для него важно было вот это.
Да, у него все правильно, как волны накатывают. Да, верно, да. Верно, у него ритмы, да.
Да-да, и с этим непроговариваемым «Р».
Кроме того, известно ли это, что Бродский не любил читать свои стихи, хотя его об этом все время просили, да.
Ну, понятно, что не любил, читал без выражения.
Но вы знаете, я случайно встретил Бродского здесь, в этом здании, в день, когда было объявлено, что он получил Нобелевскую премию. Я совершенно случайно, я пришел в одну из комнат наших, а он там сидел, его должны были интервьюировать. Я раньше с Бродским лично не был знаком, один раз говорил по телефону. И я, естественно, подошел к нему, поздравил. Его реакция была замечательная. Он улыбнулся, подмигнул и сказал: «Здорово, да?»
Ну, такое достижение. Ты уже мгновенно входишь в историю, и уже никакой могильной плиты не надо. Историчность твое человечество запомнит навсегда. Дина, когда вы в колледж поступали, чем вы их прельстили, приемную комиссию?
Я подала туда свои бумаги из Петербургского, тогда Ленинградского университета. Они им понравились. То, что я там брала, их как-то удовлетворило. Я изучала там английский язык, правда, и литературу, но там были всякие побочные предметы, которые часть являются академической программой в России обычно. Их это, в общем, впечатлило. Лингвистика, введение в филологию и так далее. И я ездила лично на интервью, и, по-моему, я им просто лично понравилась. Там были 2 барышни, которые...
Ваша фотогеничность им подошла.
Может быть, я не знаю. Им понравилось, что у меня есть какие-то работы с собой, привезла свои какие-то картинки любительские совершенно, но им уже показалось, что я какая-то разносторонняя, что я говорю на их языке прилично, что...
Ну да.
Я даже опубликовала поэзию в Америке, в штате Мэйн, что, в общем, конечно, не ахти что, но для
англоязычную них это... поэзию?
Англоязычную, да, что для них ух, было...
Умница какая.
То есть там же все идет по принципу набирания очков.
Совершенно поблизости, вот знаете.
Да, набирали очки там, как могли.
Ну вот мы костим тут американцев, они в чем-то оказались правы, в частности, с вами, я считаю. Они попали в яблоко, потому что вы сейчас заканчиваете колледж в этом году, у вас за плечами несколько языков и масса всяких способностей к разным скиллам, что называется, профессиональных навыков.
Ксева, кто вам сказал, что мы костерим американцев?
А я костерю.
Я их очень люблю.
Я начал как бы с того. Что происходит, как обучение происходит, где вы там живете?
Я живу off-campus, то, что называется. Можно жить на кампусе. Я это попробовала, мне это не понравилось. Я не люблю коллективное жилье.
Студенческое общежитие.
Это общежитие, оно, конечно, совсем не такое, как в России, хотя в наших не жила, но бывало. Там все очень прилично.
То есть по утру с полотенцем мылиться и строиться не надо.
Нет, строиться не надо, все как-то без очереди. Присутствуют какие-то барышни, которые убирают это все каждый день. И, в общем, все на высоком уровне. Но тем не менее, это коллективное житье, это жизнь с американскими. В общем-то, детьми, которые имеют свои идиосинкразии, мне совершенно не симпатичны, поэтому я просто переехала жить off-campus и снимаю жилье.
А каким образом все это как бы финансируется? Потому что я знаю, в частном колледже надо платить за это.
А дело в том, что я живу на стипендию, то есть мне платят там стипендию. Никак не платят, а платят за мою учебу. И даже кое-какие расходы на жилье, например, получаю компенсацию от них, на которые я, собственно, снимаю то, что я снимаю. И у меня есть грант, то, что называется, это большая часть моей стипендии, это то, что мне как бы дарят. Это
безвозмездно.
Безвозвратная суда.
Да, как бы за красивые глаза.
Но какую-то часть придется вернуть когда-то.
Какую-то часть, это называется loan, и да. Это довольно маленькая loan для иностранцев из Восточной Европы. Они симпатизируют нам, вот, бывшим врагам. Поэтому они дают мне loan, который мне надо будет возвращать, если я останусь в Америке. Если нет, если я возвращаюсь на родину, то в течение 2 лет этот loan с меня снимается. Если нет, то я начинаю через 8 месяцев по окончании платить деньги, и через какое-то время начинают еще проценты идти. Но, тем не менее, это все очень возможно. То есть это от зарплаты отчисление небольшое.
Тем не менее, эта попытка учиться в колледже у вас вторая. Первая как бы продлилась 2 или 3 года, и потом вы возвращались...
В американском.
Да, в американском. Возвращались на родину, в Питер.
Да, было дело.
То есть вот эти вот идиосинкразии, которые говорили, в первый раз вас заели, видимо, серьезно.
Меня заели не столько в колледже, сколько в самой Америке. Я бы не сказала, что заели, а просто я там безвыездно жила 3 года, и мне очень хотелось оттуда просто уехать, в частности, в Россию. И когда я приехала в Россию на каникулы, на летние, на 3 месяца, я поняла, что я уезжать обратно не хочу, и не уехала. Я ездила просто в гости, но не уехала. Вот. И поэтому я там 3 года последние прожила до прошлого августа.
Но в колледже нахватились, настаёт сентябрь, где один и нет.
Нет, они не хватились, потому что все это делается крайне официально, там нет никакого сумбура, все очень организованно. Я им сообщила, что я беру академический отпуск, который длился около 2 лет, и после этого они официально меня отчислили, 10 раз при этом спросив моё подтверждение, что как бы действительно ли я хочу отчислиться или нет. Но я восстановилась. Я когда решила вернуться через 3 года, я в основном по так называемому имейлу, электронной почте, я начала писать всякие письма, что, дескать, хочу назад. И они очень быстро как-то все сделали и приняли меня на ту же самую стипендию безо всяких проблем.
Я сейчас в Москве был, мужики разговаривают, говорят, ну ты мне там дашь носить? Он говорит, как? Он говорит, как? По Ямейлу.
Да, да, да.
По Ямейлу.
Он самый.
Да, да.
То есть страна уже окрестила эту техническую западную новинку.
Да, да, да. Ну, есть много у меня уже. У меня есть имейл, и у меня есть много российских адресов.
Ну, Леонид Владимирович, у нас тоже есть имейл. Да.
Ну, вы живете, если не ошибаюсь, не очень в России.
Да. Но у Дины
попал. Но у нас там черти чего, у нас просто нет времени его открывать и туда лазить, и мы раз
вы,
в месяц
кстати,
это
дайте,
делаем.
Дайте,
с ужасом закрываем.
Дайте мне ваш электронный адрес.
Какой смысл, если он туда не лазит
месяцами?
Но у Дины по поводу Ямейла есть козырная карта, которую нам расскажут после получасового перерыва. Сейчас я должен сделать стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены проститься, потому что в понедельник передача идет в сокращенном варианте. Но суббота и воскресенье у нас впереди упоительных полчаса, так что не покидайте, не выключайте, не перенастраивайтесь. А пока следующий музыкальный отрывок – это Морриси, наш англичанин, и песня в его исполнении называется «Suede Head», то есть «Замшевая башка».
Oh,
песня «Suede Head» в исполнении Морриси. Настало время наших постоянных рубрик, и прежде чем Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели, мы предварим это событие недели музыкой, которая непосредственно к этому событию недели относится.
Сева, вот издавали бы вы свой журнал по-прежнему, вот у вас была бы такая замечательная заметка.
Цельную страницу бы посвятили.
Совершенно верно. Это был Джимми Хендрикс, конечно, скончавшийся 27 лет тому назад, кумир, идол сотен тысяч, а может даже миллионов поклонников рок-н-ролла. В наши дни, 27 лет спустя после смерти, имя Джимми Хендрикса продолжает возбуждать сильные страсти. В лондонском фешенебельном районе Мейфэя на улице Брук-стрит, на доме номер 23, вернее, на стене дома номер 23, где Джимми Хендрикс жил в течение 2 лет со своей подругой Кэти Итчингем в 68-м и 69-м годах, с прошлой недели висит голубая мемориальная доска. Эта доска помещена обществом «Английское наследие». Она отмечает здания, в которых жили выдающиеся люди, ученые, политические деятели, поэты и так далее. Правило гласит, что мемориальной доски может быть удостоен человек, родившийся не менее 100 лет назад или умерший более 20 лет тому назад. Джимми Хендрикс – первый рок-н-роллист, удостоившийся такой чести. Но где же страсти, спросит наш слушатель. А вот где. Дело в том, что на стене соседнего дома тоже висит голубая мемориальная доска, вывешенная в честь композитора Джорджа Генделя. И общество любителей музыки Генделя возражает против такого соседства. На торжественной церемонии открытия этой мемориальной доски, я имею в виду доску Джимми Хендрикса, другой виднейший рок-н-роллист Пит Таунсен из группы The Who сказал: «Было много разговоров по поводу того, заслуживает ли рок-н-роллист право соседствовать с таким композитором, как Гендель. Мне кажется, что заслуживает. Я уверен, что не все артисты рок-н-ролла заслуживают этой чести, но Джимми определенно заслуживает. Он был особым, выдающимся человеком. На моем пьедестале он стоит на самой высокой ступеньке, рядом с Майлсом Дэвисом и Чарли Паркером, как виртуоз и новатор музыки». А Кэти Итчингем, выступавшая вслед за Питом, сказала, что очень рада видеть собравшихся старых друзей и особенно видеть, что они все в такой отличной форме. «Я в высшей степени удивлена», — сказала она, «особенно если принять во внимание тот образ жизни, который мы вели 30 лет тому назад». Сейчас Кэти живет в графстве Сари и работает домохозяйкой. Другой музыкант, Ноэль Рединг, игравший в группе Хендрикса Джимми Хендрикс Experience, сказал: «Спасибо Кэти и обществу «Английское наследие» за то, что они оказали такую высокую честь моему старому другу. Мне кажется, что это чудесный подарок Джимми Хендриксу. Я сегодня снова буду за него молиться и благословлять его. После всех этих лет я до сих пор его вспоминаю». На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали отец Джимми, ему сейчас 78 лет, и его сестра Дженни, и около 2000 поклонников музыки Хендрикса. Отец Джимми сказал: «Джимми очень любил Лондон. Для нас это много значит, потому что он получил признание именно в этом городе». Спасибо. Сева, наверное, 1,5 страницы пришлось этому делу посвятить.
Знаете, у меня на соседнем доме висит такая голубая круглая мемориальная таблица, которая говорит, что там какой-то человек жил, который делал органы. Но орган по-английски, он ударение на органе, знаете, там какие-то органы он там сотворял. Но у меня дома такой известный, как бы соседний дом, в котором... И, видимо, в саду, за садом, видимо, была мелкая фабрика, в которой он эти вот органы творил. Я сейчас по другому поводу хочу сказать. Вот Дина у нас, знаете, как у Гоголя, есть дамы просто приятные, есть дамы приятные во всех отношениях. И вот она такая, но есть недостаток небольшой, курит. И даже хотела...
Достоинство.
Достоинство. По поводу курения. В калифорнийский миллионер умер Роберт Брен, и жена ему запрещала дома курить. И он оставил завещание, по которому жена унаследовала все миллионы при одном условии, чтобы каждый день она выкурила 4 сигары. И ходит туда человек, чтобы все это дело проверять. Таких случаев любопытных по всему миру довольно много. Скажем, Игнация Виченца, португальская монахиня, это в городе Беха в Португалии, уронила в туалет, не знаю, в каких обстоятельствах, фальшивую челюсть. Знаете, челюсть выпала и туда в туалет. Она полезла рукой доставать, а в туалете же там все изгибается, знаете, и рука у нее застряла. И вот она бедная...
Челюсть укусила руку.
Челюсть укусила. И она не может ни туда, ни сюда. И в таком положении ей пришлось провести 2 суток, пока не пришел водопроводчик случайно менять там какой-то крантик. Но возникает вопрос, почему она не кричала о помощи? Ведь она могла позвать. Могла, нет. Она дала обет молчания. Или у нас в Бристоле, знаете, есть такая территориальная армия, это где люди в войну как бы играют, такие запасники наши на случай. Около территориальной армии у здания Бристоля нашли неопознанную такую посылку, пакет. Ну, и раз пакет неопознанный, может быть, террористическая акция, с неопознанным пакетом поступает по инструкции, есть листовка. Что делать в случае, если пакет неопознан? Этот пакет взорвали. Оттуда полетели листовки. И каждый из них говорит, что делать с неопознанным пакетом. Самая крутая история произошла в Уэльсе на этой неделе. Некто Алан Никсон пошел в паб. И в пабе выступал гипнотизер. Это было несколько лет назад. И гипнотизер его загипнотизировал. И он пришел домой не совсем свой. И вдруг почувствовал страшное физическое влечение к стиральной машине. Ну, такая, когда у нее феня пошла. И он говорит, моя семья пережила неизвестно что за все эти годы. Я вообще прошел через все круги ада. Он судился с этим пабом и с гипнотизером. И буквально на прошлой неделе ему...
Стиральная машина ответила взаимностью.
Нет, ему перестали давать пособие на адвоката, потому что у него своих денег не было.
Новый закон,
кстати. Да. И с него, так сказать, адвоката сняли, и вот теперь ему придется со своей страстью к стиральной машине жить без всякой посторонней помощи. Ну, в общем, хватит разговоров. Юбилейные сейчас и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
На предстоящую неделю падает множество интересных годовщин, поэтому о каждой из них придется покороче. 5 октября 1632 года, 365 лет назад, основан город Якутск, ныне столица громадной и богатейшей республики Саха, университетский город с 200-тысячным населением. Зимой там холодновато. Ну, за 3,5 века жители к этому привыкли. Наши поздравления и пожелания, во всяком случае, самые теплые. 4 октября 1872 года, 115 лет назад, скончался родившийся на Украине сын датчанина и немки, создатель лучшего по сей день словаря русского языка. Этот человек – врач по образованию, морской офицер и государственный чиновник, конечно, Владимир Иванович Даль. Это он пытался спасти жизнь Пушкина после роковой дуэли. Он защитил диссертацию об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек. Он опубликовал 9 интересных повестей и 50 лет, почти всю сознательную жизнь, работал над словарем живого русского языка и пословицами русского народа. 6 октября 1887 года, 110 лет назад, в маленьком швейцарском городке Шодефон родился будущий всемирно известный архитектор и новатор архитектуры Шарль-Эдуард Жанере, работавший под псевдонимом Ле Корбюзье. Ему принадлежат проекты зданий во многих странах мира, в том числе в России, где на Мясницкой, возвышает, в Москве, возвышается здание бывшего Центросоюза, затем Министерства легкой промышленности. В последние годы Ле Корбюзье увлекался сооружением жилых комплексов, своего рода городов под одной крышей, в частности, 18-этажного комплекса в Марселе с 2 внутренними улицами. Я видел эту постройку. И так же, как сегодня многие марсельцы, в восторг отнюдь не пришел. 6 октября 1927 года, 70 лет назад, в Нью-Йорке был впервые показан звуковой кинофильм. Точнее, фильм, в котором звучала синхронно записанная речь, не только музыка. Он назывался «Джазовый певец», и главную роль исполнял в нем именно джазовый певец, очень знаменитый тогда Эл Джолсон. К слову сказать, Эл Джонсон родился в России, в местечке Средники. Его настоящее имя – Аза Джоэльсон. Родители эмигрировали с ним в Америку в 1893 году, когда Элу было 7 лет, и он всю жизнь неплохо говорил по-русски. 6 октября 1942 года, 55 лет назад, в Вашингтоне был подписан так называемый «Второй протокол Ленд-Лиза», соглашение между США, Англией и Советским Союзом о поставке в СССР военного снаряжения, различных товаров и продуктов питания. Я уже упоминал как-то в «Севообороте», что трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин летал и сбивал немецкие самолеты на американском истребителе «Белл Эра Кобра», что почти все американские грузовики, все армейские грузовики были марок «Форд», «Додж» или «Студебекер», а в офицерском довольствии были сплошь американские мясные консервы и не очень вкусный, но все-таки шоколад. Советские историки об этом старательно умалчивали. 9 октября 1942 года, 55 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета о ликвидации Института военных комиссаров в Красной Армии. Это был, можно сказать, указ отчаяния. Одной из причин чудовищных поражений и потерь первого года войны было отсутствие единого руководства на фронте. Ведь в каждом подразделении от батальона и выше были командиры и комиссары, имевшие одинаковые полномочия, а комиссары даже считали себя главнее. Указ от 9 октября ввел единоначалие в армии. Прежние комиссары стали называться заместителями по политчасти, замполитами. Это был разумный шаг, один из немногих разумных шагов бесноватого Джугашвили. 4 октября 1957 года, 40 лет назад, в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли, и началась космическая эра. Тогда шел Международный геофизический год, и американцы задолго объявили, что намерены запустить спутник. Блестящий инженер Сергей Павлович Королев, всю жизнь мечтавший о космических полетах, участник подготовки первой в России ракеты Цандера, взлетевшей в 1933 году, убедил невежд из ЦК партии, что запуск спутника раньше американцев даст колоссальный пропагандистский эффект. Так и оказалось. Конечно, лавры присвоили себе партийные вожди. Хрущев даже сказал, что социализм, мол, лучшая стартовая площадка для освоения космоса. А имен Королева, Воскресенского, Бармина, Пилюгина, Глушко, Рязанского, Кузнецова, истинных создателей военной ракеты под шифром «Семерка», с помощью которой запустили спутник, их имен никто не знал.
Ну, конечно, были засекречены.
Вот именно. Спутник имел официальное обозначение ПС, то есть простейший спутник. В нем были только два передатчика, посылавшие однотонный прерывистый сигнал. Но этот сигнал ловили тысячи приемников по всему миру, и миллионы людей думали, что СССР далеко обогнал Америку.
Спасибо, Леонид Ильич. Вы слушаете СО на BBC, между прочим. Хочу сказать несколько слов. Мы тут американцев слегка так над ним прикалывались по поводу политической корректности, а сами-то такие же. Вот у нас в студии, например, выпить можно, а курить нельзя. В результате Дина сидит и немножечко нервничает.
Как в студии? Во всем здании нельзя курить,
да,
теперь.
Ну, чтобы как-то слегка смягчить ее нервный стресс, мы заведем следующий кусок музыки, который она принесла. Это группа Nirvana и песня «The Man Who Sold the World».
Spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no.
made my way back home. I searched for fatherland. For years and years I roamed. I gazed up.
Песня «The Man Who Sold the World» — «Человек, продавший мир» в исполнении американской Нирваны. Дина, и как же вот в условиях этой политической корректности курящей девушке из Петербурга в Америке живется?
Ну, я в Америке почти не курю. Я вот в Европу приезжаю и начинаю разлагаться, поэтому... А в Америке у меня нет с этим проблем.
Я был под впечатлением от того, что вы курите. Вы же не какие-то вульгарные Ротманс достаете из пачки.
Именно. Я курю такие сигареты редкие, их мало где можно найти, называются «Бидис». И это натуральные сигареты, так как я вообще за натуральный образ жизни, индийские, свернутый табачный листочек, в котором есть немножко табака с какими-то травяными добавками, но совершенно легальными, поэтому...
И из какого-то листа эта вся штука?
Ну, табачного листа, я думаю. Да. Они слабенькие, дешевые, не дешевые, но такие reasonable, в общем.
Такие почти сигары, так что мы с вами союзники. Я курю не сигареты, а сигары.
Ну, окей.
Ну, теперь надо про колледж поговорить, потому что что же, какой смысл разговаривать с образованным человеком, если при этом ничему не научишься? Заканчиваете вы колледж в этом году?
Да, в декабре.
Чему же они вас, американцы, научили?
Я меняла несколько раз свою специальность, то, что называется major в американских университетах, потому что там очень гибкая система, и там можно менять сколько угодно, но главное соблюдать какие-то элементарные правила. Поэтому я специализировалась уже в немецком языке, в испанском языке, в европейской литературе, а сейчас я специализируюсь в том, что называется media studies, что в моем случае подразумевает компьютеры, немного технической работы, программирование, интернет, и в основном интернет, и мультимедиа. То есть это видео, аудио и графика на компьютере.
Но ведь, как я понимаю, поначалу к компьютеру, как у всякого нормального здорового человека, отношение было настороженное, если не враждебное.
Крайне негативное отношение, но оно, в общем, изменилось.
Интернет, в принципе, для России, как мне кажется, система самая подходящая, потому что, пользуясь местной линией и по цене местной линии, можно связываться со всем белым светом. Мне особенно это ярко представилось где-то в Красноярской губернии, когда приезжаешь туда, до ближайшего населенного пункта 10 тысяч верст, скачи, не доскачешь, особенно если ты живешь непонятно где, в небольшом населенном пункте, где-нибудь на окраине тайги. И если есть телефонная связь, можешь выйти и разговаривать напрямую или общаться с кем-нибудь в Австралии, скажем. Я как понимаю, что у вас с колледжем тоже обмен письмами по поводу конца академического отпуска шел по интернету.
Он шел по имейлу, да, но это как бы часть интернетной службы. Но это вообще гениальное изобретение, я считаю. Поэтому вообще компьютер друг человека, и надо их повсеместно вводить всячески.
Вслед за собакой и книгой.
Да.
Ну, в России компьютерный бум такой, которого и Америка не знала, в том смысле, что очень быстро идет нарастание числа компьютеров и всевозможных систем.
Я надеюсь.
Ваши колледжи отслеживают происходящее в России? Или...
Их это вообще мало интересует. Там есть русский департмент, который занимается русскими так называемыми studies, но я бы не сказала, что их вообще интересует особенно то, что происходит в России. Они заняты там своими делами американскими, но они принимают русских студентов, во всяком случае. Угу. Так что это хорошо.
В России я разговаривал с интернетчиками и ямельщиками. Они все жалуются на то, что местные серверы слабые, телефонные линии сквер, верной информации прокачивают мало и медленно. Что в этом смысле происходит в Америке и какие вообще сейчас тенденции как бы нарастают?
Я поэтому в России, наверное, не могу жить. Я отвыкла от медленного общения технического. Там сейчас происходит... Там очень много чего происходит. Там происходит все время, каждый день с утра до вечера что-то, поэтому очень трудно вообще описать. То есть тенденция, которая сегодня происходит, она завтра уже вроде как устарела, поэтому... Все это вообще очень трудно характеризовать в нескольких словах, но я думаю, что сейчас главная задача состоит в том, так как имейл уже работает очень хорошо, интернет тоже работает очень быстро, если ты имеешь просто хороший дорогой компьютер с хорошим модемом, или если это компьютер networked, то есть как бы в сети, а все можно получать очень быстро.
А в сети работает быстрее?
В сети гораздо быстрее. То есть у нас в колледже, например, сетевые компьютеры, и ты просто... Вот я разговаривала с своими друзьями здесь в Англии, они говорят, ну вот, это интернет, это так медленно, а кто-то там пытался какую-то картинку download, и говорит, вот, это заняло столько времени, но на сетевых компьютерах или вообще на хороших компьютерах с хорошим модем это занимает сильные, там, не знаю, доли секунды. Если только эта картинка не слишком какая-то большая, люди просто стараются этого не делать, не ставят такие картинки на интернет. И сейчас, я думаю, что главная задача у них заключается в том, они как-то между собой пытаются выяснить, телефонные компании и интернет-компании пытаются выяснить между собой, как им лучше просто физически перекачивать информацию по телефонным проводам, вплоть до того, что их там как-то по воздуху тянуть или под землей. То есть они в основном вот такими заняты вопросами, чисто технически, физическими. Потому что информации навалом, давай только ее вовсю передавай. И у них сейчас, по-моему, большая тенденция в смысле того, чтобы соединить телевидение с интернетом.
Это сейчас магистраль такая, да.
И они уже во всё этим занимаются, да. Они же создали гибрид из телевизора и компьютера, подключенного к интернету, но все это еще недостаточно развито, и на самом интернете смотреть, скажем, видео, это довольно жалкое зрелище. Если вы откроете CNN сайт и будете смотреть новости, скажем, передача, печальные события, передача Гонконга китайцам. Я смотрела, там принц Чарльз говорил печально как бы вот об этом свою речь, и видео это, ну, конечно, это интересно все равно, потому что ты получаешь новости до того, как еще по телевизору это все показывают, но тем не менее это плохое качество, это невозможно в хорошем качестве.
А там шло непосредственно живьем с места происшествия?
Я не уверена, как.
Или с небольшим отставанием?
Ну, по интернету я не уверена. Я думаю, что когда как у них. Наверное, живьем, может быть, я так думаю. Я не уверена.
Дина, у нас был гость на Севообороте, один русский парень, Юра Кирьянов. Он сейчас работает в Америке, в большой компании, занимается разработкой видеотелефона.
Угу.
Вот он,
ну, да,
был специалистом по компьютерам.
В Америке уже, между прочим, довольно много видеотелефонов.
Да.
Но им очень важно для деловых конференций, когда они видят лицо человека и определяют, там, насколько ему можно верить. Угу. Где он подобрал, где у него лицо дрогнуло.
Ну, видеоконференции, это даже появились они до видеотелефонов. Видеоконференции – это, так сказать, отдельная линия. Видеоконференции широчайшим образом распространены теперь не только в Америке, но и во всей Европе.
Потом еще удобная такая система, при котором два человека в разных городах, в разных местах работают над одним документом. То есть они там впечатывают, выпечатывают, и не нужно им как бы ездить друг к другу в гости. В России, когда вот вы вернулись из колледжа в первый раз и там работали несколько лет, года два или три, чем вы там занимались?
Я работала в американско-русской компании по производству программного обеспечения, в основном для печатания компьютерной графики. Это интерфейс между компьютером и печатным устройством типа ксерокса цветного. И преподавала частным образом английский, у меня были еще какие-то дополнительные периодические работы переводчиком тоже, соответственно.
То есть, несмотря на некоторую обеспеченность жизненную, в России как-то совсем остаться уже не удалось?
Очень тяжело, когда уже есть какой-то опыт жизни в других местах, потому что в России все-таки достаточно ограниченный выбор возможностей профессиональных и образовательных. И потом я, в принципе, наверное, такой человек, я люблю жить в разных местах, поэтому мне хотелось уехать обратно и какой-то новый просто экспириенс, как говорится, получить.
Ну, языков научено достаточно, можно хоть куда ехать теперь.
Ну, не хоть куда.
Но в Южную Америку всю можно захватить со своим испанским.
Запросто.
С французским можно ехать во Францию и в ее бывшие колонии в Африке.
А французский у вас тоже есть?
Ну, не очень хорошо, но я сейчас как бы его вспоминаю старательно перед поездкой.
Здорово.
А с немецким? Правда, у немцев колонии как-то так исторически не сложилось.
Да, ну, был Камерун.
Было одно время, было очень много.
Ну да, 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 да.
Одно время была колония под названием Европа.
Да, да.
Ну и что, с каким дипломом вас выпускают, что вообще произойдет в жизни, что может произойти после декабря?
Диплом – это так называемый диплом бакалавра, BA, Bachelor's Degree, и после этого у меня есть выбор либо идти в аспирантуру, это не эквивалент нашей аспирантуры, но тем не менее, я не знаю, какое другое слово.
Выше или ниже?
Это ниже. Это PhD, то, что называется докторат, это более-менее эквивалент аспирантуры. Но то, что до этого просто graduate school, это слабовато, конечно, для нашей аспирантуры. Но, тем не менее, у меня есть такой выбор, или я могу работать. Я думаю, что я предпочту год поработать и посмотреть, что будет дальше. Либо работать дальше, либо идти в аспирантуру.
А страха нет того, что работу не удастся найти?
Нет, нет, страха нет. Дело в том, что я в правильную струю попала. То, чем я собираюсь заниматься, это в таком сейчас находится процветании, что трудно себе представить, что работы вообще никак не будет.
Ну, если вспомнить вашу историю, вы приехали туда в гости, остались, потом пошли учиться. Нет ли каких-нибудь там проблем по части законности работы, все эти грин-карты и прочее?
Надо просто все делать законно. Не надо ничего нелегального делать. И тогда все будет работать. То есть есть просто законы, которые нужно знать и которые не нужно пытаться обойти. Поэтому,
ну, там, в Гарри, штат Индиана, не надо, наевшись чесноку,
да,
ходить в кино.
Да, или апельсины там есть где-то в Калифорнии. То есть можно, в общем, как-то без этого обойти.
В номере гостиницы.
В номере гостиницы, да, это...
То есть, если знать местное законодательство, то все в порядке.
Да, то все в порядке. Я не думаю, что будут проблемы какие-то.
То есть Новый год можно будет начать уже работая в какой-то американской фирме.
Запросто. Я
надеюсь, что русский язык, который был спутником вашей жизни первые, там, не знаю, 19 или 20 лет, или 18, он...
Подумав, сказал
Сева. Или 15.
Я не буду комментировать.
Он останется в основной языковой обойме и станет частью будущего вашего рабочего опыта и рабочих связей. И кто знает, может быть, вы, работая с Россией, внесете туда некий элемент политической корректности.
Спасибо, Господь.
Который Россия в небольшой доле все-таки нуждается.
Нет, не надо.
За это
я... За ваши успехи.
За это подниму тост. Мы желаем вам всего лучшего.
Это да.
И будем следить за вашими успехами издаля. И мы заканчиваем очередным музыкальным куском. Это группа Pulp и песня под названием Pencil Skirt. When you raise your pencil skirt like a veil before my eyes, like the look upon his face as he's zipping up his flies. Ah, well I know that you're engaged to him. Ah, but I know you want something to play with, baby. Not in town. Oh, yeah, I'll show you how you're doing it wrong. Oh, I really love it when you tell me to stop. Oh, it's turning me on. Now you can tell some lies about the good times that you've had.